13 с 23 по 26 марта. «Се творю все новое». Памятный стих. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Книга Откровения, 21 глава, 5 текст.
Падение Вавилона последнего времени – плохая новость для тех, кто сотрудничал с этой вероотступнической религиозной системой. Однако для Божьего народа это добрая весть. По наущению Вавилона светские политические власти подвергли Божий народ гонениям и причинили ему вред. Крушение этого великого противника несет с собой избавление и спасение для верного Божьего народа. Падение Вавилона – это окончательный ответ на молитву Божьего народа в эпизоде с пятой печатью. Их вопль «Доколе владыка» символизирует мольбу гонимого и страдающего Божьего народа, которая звучит со времени Авеля и будет звучать до тех пор, пока Бог не вступится за свой народ. Книга Откровения заверяет Божий народ, злу, притеснению и страданиям будет положен конец. Настало время Христу установить свое вечное царство. Оставшиеся главы книги Откровения повествуют не только о падении Вавилона последнего времени, но также о сокрушении сатаны и полном уничтожении зла. Кроме того, нам дано некоторое представление и об установлении вечного Божьего Царства.
Воскресенье, 24 марта. Брачная вечеря Агнца. Прочитайте книгу Откровения, 19 главу, с 6 по 9 текст.
«И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу! Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя!» И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии.
Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 текст.
«Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
Почему брачная вечеря наилучшим образом иллюстрирует долгожданный союз между Христом и Его народом? 2000 лет назад Христос оставил свою небесную обитель, чтобы пригласить своих последователей на брачную вечерю, которая произойдет после Его воссоединения со Своей невестой Церковью. Брак символизирует принятие Христом своего царства. Святой город, Новый Иерусалим, назван невестой, женой Агнца. В книге Откровения сказано, что дети Божьи будут гостями на брачной вечере. Если они гости, значит, они не могут быть представлены также и невестой. В притче, изложенной в 22 главе Евангелия от Матфея, использован тот же символ брачного пира, и там ясно сказано, что следственный суд совершится до брака. Перед брачным пиром входит царь, чтобы посмотреть, все ли гости одеты в брачные одежды, то есть все ли непорочны, омыты и убелены кровью Агнца. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 426-428. «После своей смерти и воскресения жених вернулся в дом своего небесного отца, чтобы приготовить место для своего народа, то есть гостей на своей свадьбе. Они остаются на земле и готовятся к его возвращению. В конце мировой истории Христос вернется и заберет их в дом своего отца». В книге Откровения, 19 главе, 8 тексте говорится, что невесте Христа дано было облечься в чистый и светлый весон. Это свидетельствует о том, что гости на свадьбе, входящие в город, не предъявляют свои дела в качестве заслуг. Таким образом, весон чистый и светлый представляет праведность святых как результат союза с Христом, живущим в их сердцах. Следовательно, эти одежды символизируют его праведность и факт, что его народ, соблюдающий заповеди Божьи и веру Иисуса. Совершая служение на земле, Иисус рассказал притчу о брачном пире. Один из приглашенных гостей отказался от брачной одежды, предложенной ему царем, и предпочел остаться в собственной одежде, но был изгнан с брачного пира. Текст книги Откровения 3 главы 18 свидетельствует о том, что Божий народ, живущий в конце времени, имеет величайшую нужду в одежде Христовой праведности, золоте веры и любви в Святом Духе. Предложение Иисуса ладикийцам купить у него эти дары свидетельствует, что он просит нечто взамен. Мы отказываемся от воображаемой самодостаточности и самоуверенности, получая взамен жизнь верного послушания Христу и веру в Него как единственную надежду на спасение. Мы не спасаемся делами, но какие праведные дела, как результат веры, характеризуют нашу жизнь?
Понедельник, 25 марта. Завершение Армагеддона. Прочитайте книгу Откровения, 19 главу, с 11 по 16 текст.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих».
Каково имя всадника на белом коне и что означает факт, что острый меч исходит из его уст? Что это говорит о том, каким образом можно оказаться в конце времени на стороне победителей? В приведенном отрывке изображено второе пришествие Христа, исполнение обетования, которого с нетерпением ожидали верующие всех времен. Подобно Христу, его народ основывает свою веру на Божьем Слове. Тексты из книги Откровения, 19 главы, с 11 по 16, это кульминация многих побед Иисуса. Он одерживал победу над сатаной на небесах, одолел его в пустыне, превозмог на кресте и окончательно сокрушит дьявола во время своего возвращения. Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако величиной в половину человеческой ладони. Это облако, окружающее Спасителя, издали кажется окутанной мглой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно приближается к земле, становясь все светлее и прекраснее, пока, наконец, не превращается в огромное белое облако, в основании которого слава, подобное всепоглощающему огню, и над облаком радуга завета. Иисус нисходит, как могущественный победитель. Теперь Он не муж скорбей, пьющий горькую чашу позора и скорби. Это победитель на небе и на земле. Судья живых и мертвых, верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И воинства небесные следовали за Ним. Бесчисленное множество святых ангелов, поющих прекраснейшие небесные гимны, сопровождают Иисуса. Все небо, кажется, заполнено светящимися существами. Их тьмы тем и тысячи тысяч. Человеческое перо не в состоянии описать это зрелище. Смертный разум не может постигнуть его величия и красоты. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы 640 и 641. В отрывке второго послания к Фессалоникийцам в 1 главе с 8 по 10 текст Павел предлагает еще одно описание окончательной победы Христа во время Второго пришествия, когда все светские и религиозные власти, вступившие в заговор против Него, будут уничтожены, а Божий народ обретет избавление на веки вечные. В 19 главе книги Откровения описаны две вечери, одна в 9 стихе, другая в стихах 17 и 18. На одной вечере ешь ты, на второй пожирают тебя. Сложно представить столь разительный контраст между этими двумя участями, что приведенные образы сообщают о том, насколько серьезно нам необходимо относиться к нашей вере и миссии, который призывает нас Господь.
Вторник, 26 марта. Тысячелетнее царство. Прочитайте книгу Откровения, 20 главу, с 1 по 3 текст.
«И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время».
Книга пророка Иеремии, 4 глава, с 23 по 26 текст.
«Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его».
В каком состоянии будет находиться земля во время тысячелетнего царства? Каким образом будет скован сатана? 1000 лет или тысячелетнее царство начинается при втором пришествии Христа. В это время сатана и его падшие ангелы скованы цепью. Заключение сатаны имеет символический характер, поскольку духовное существо невозможно физически сковать. Сатана скован обстоятельствами. Язвы истребили нечестивых жителей земли, повергнув ее в хаос, подобный состоянию планеты до сотворения мира. Земля в таком виде станет для сатаны местом заключения на 1000 лет. поскольку на земле не будет ни единой человеческой души, которую можно было бы искусить или причинить ей вред, все, что остается сатане и его помощникам, размышлять о последствиях своего восстания против Бога. Прочитайте книгу Откровения, 20 главу, с 4 по 16 текст.
«И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажены свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро.
Где находятся искупленные во время тысячелетнего царства и что произойдет после него? Согласно книге Откровения, Божьи дети проведут 1000 лет в небесных обителях, приготовленных для них Христом. Иоанн видит сидящих на престолах царей и священников, которым дано судить мир. Иисус пообещал ученикам, что они сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Павел утверждает, что святые будут судить мир. Этот суд выясняет степень законности Божьих деяний. На протяжении всей истории сатана ставил под сомнение Божий характер и его деяния по отношению к своему творению. Во время тысячелетнего царства Бог позволит искупленным получить доступ к историческим записям, где они смогут найти ответы на все вопросы о справедливости Его решений относительно нечестивых, а также о Божьем водительстве в их собственной жизни. По истечении тысячи лет все вопросы относительно Божьей справедливости будут сняты. Божий народ окончательно убедится, что обвинения сатаны безосновательны. Теперь искупленные готовы стать свидетелями исполнения Божьего приговора на заключительном суде над нечестивыми. У каждого из нас есть свои вопросы, остающиеся пока без ответа. Но однажды на каждый наш вопрос Бог даст ответ. Что это говорит нам о Божьем характере?
Среда, 27 марта. Новое небо и новая земля. После истребления греха земля будет преображена и станет обителью для искупленных. Как это произойдет? В тексте из книги Откровения в 21 главе 1 стихе читаем, что Иоанн увидел новое небо и новую землю. Библия указывает на три неба – небесный свод, звездную вселенную и место обитания Бога. В книге Откровения в 21 главе 1 тексте речь идет об атмосфере земли. Оскверненные земля и небо не могут выдержать Божьего присутствия. Наша планета будет очищаема огнем и обретет свой первозданный вид. Примечательно следующее. Первое, что Иоанн наблюдает на новой земле – отсутствие моря. Использование слова «море» с определенным артиклем наводит на мысль, что Иоанн, возможно, имел в виду море, окружавшее его на острове Патмос и ставшее символом отчуждения и страданий. Отсутствие этого моря на новой земле означает для Иоанна отсутствие боли вследствие разделения с теми, кого он любил. Прочитайте книгу Откровения, 21 главу со 2 по 8 текст и 7 главу с 15 по 17 текст и ответьте на вопрос. Какие существуют параллели между описаниями новой земли и Эдемского сада в книге Бытие?
И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их.
Жизнь без страданий и смерти на новой земле возможна благодаря Божьему присутствию среди своего народа. Это присутствие явлено в Новом Иерусалиме и Скинии Бога, где Господь будет обитать со своим народом. Благодаря Его присутствию жизнь на новой земле становится поистине райской. Божье присутствие гарантирует свободу от страданий. Не будет уже слез, смерти, скорби, плача и боли, являющихся следствиями греха. Грех уничтожен, прежнее прошло. Эта истина нашла убедительное отражение в словах Марии и Марфы, когда умер их брат Лазарь. «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Сестры знали, что существование смерти в присутствии Христа невозможно. Точно так же неизменное присутствие Бога на новой земле обеспечит свободу от боли и страданий, которые мы испытываем в нынешней жизни. Это великая надежда, обещанная нам во Христе, надежда, запечатленная Его кровью. Почему обетование новой жизни на новой земле так важно для нашей веры? Какой смысл имела бы наша вера без этого обетования?
Четверг, 28 марта. Новый Иерусалим. Теперь Иоанн изображает столицу новой земли, Новый Иерусалим. И хотя это реальное место, населенное реальными людьми, Новый Иерусалим и жизнь в нем не поддается никакому описанию. Прочитайте книгу Откровения, 21 главу, с 9 по 21 текст.
«И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мерою человеческою, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло.
Как выглядит Новый Иерусалим? Новый Иерусалим назван женой, невестой Агнца. Новый Иерусалим – это место, которое Христос готовит для своего народа. Город окружает высокая стена с 12 воротами. По трое ворот с каждой из четырех сторон, что позволяет отовсюду войти в город. Такая деталь свидетельствует об универсальном характере города. В Новом Иерусалиме любой имеет неограниченный доступ к Божьему присутствию. Далее, город изображен как правильный куб, имеющий по 12 тысяч стадий в длину, ширину и высоту. В Ветхозаветном храме Святое Святых имело форму правильного куба. Следовательно, Новый Иерусалим является центром поклонения Богу. Прочитайте книгу Откровения, 21 главу с 21 по 22 тексты.
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков.
Какие особенности внутреннего устройства города напоминают вам Едемский сад? Какое значение имеет обетование, что ничего уже не будет проклятого? Самой яркой особенностью Нового Иерусалима является река воды жизни, исходящая от Божьего престола. В отличие от реки в Вавилоне, возле которой Божий народ сидел в плену и тосковал по Иерусалиму, на берегах реки жизни в Новом Иерусалиме странствующий Божий народ всех времен обретет свой дом. Теперь искупленные всех времен и народов составляют единую Божью семью.
Пятница, 29 марта. Для дальнейшего исследования. Книга Откровения заканчивается описанием того же события, о котором говорилось во вступительной ее части. Вторым пришествием Христа в силе и славе, а также установлением вечного Божьего Царства. Возвращение Христа, когда Он соединится со Своей невестой, кульминационный момент книги Откровения. Однако, изложенное в этой книге событие не следует рассматривать как нечто нереальное. Второе пришествие Христа, которое произойдет в скором времени, это первая реальность. Оно будет буквальным, видимым и слышимым для всех. Вторая реальность заключается в том, что мы продолжаем ждать Его возвращения. Ожидая, мы должны иметь четкое понимание вести книги Откровения, которое можно обрести, перечитывая ее вновь и вновь, пока не исполнится все написанное и не настанет конец. Весть книги Откровения постоянно напоминает нам, в ожидании пришествия Христа нам не следует полагаться на земные блага. Мы должны обратить свой взор на небо и на того, в ком заключается наша единственная надежда. Христос в книге Откровения – это ответ на все человеческие чаяния и устремления среди загадок и неопределенности земной жизни. В Его руках будущее этого мира и наше будущее. Книга Откровения также напоминает нам о том, что в преддверии конца нам поручена миссия провозгласить весть о скором пришествии Христа, свидетелем которого станет весь мир. Наше ожидание Его пришествия должно быть не пассивным, а активным. И Дух, и невеста говорят: «Прииди». Книга Откровения 22:17. Мы должны откликнуться на призыв. Это благая весть, о которой должен услышать каждый.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Подумайте о тысячелетнем царстве и о приговоре суда относительно мертвых нечестивых, который будет приведен в исполнение только по истечении тысячи лет. У спасенных будет 1000 лет, чтобы получить ответы на все свои вопросы. Только после этого Бог огласит окончательный приговор суда над нечестивыми. Что эта истина говорит нам о Боге? Вопрос второй. В тексте книги Откровения 1 главы 3 тексте обещаны благословения тем, кто читает, слушает, принимает во внимание и соблюдает слова пророчества книги Откровения. Подытоживая исследование этой книги, подумайте, какие истины вы для себя открыли, которые необходимо принять во внимание и воплощать в свою жизнь.